Издательство 1С Паблишинг представляет. Анатолий Дроздов. «Витязи в шкурах». Роман. Часть первая. Полон. Того же лета с думаша Олговы внуцы на Половцы за неже бяху не ходили том лете со всею князью, но сами поидыша о себе рекущие «Мы, есмицы, не князи же, поидим так же собе хвалы добудем». Лаврентьевская летопись. Светающий же субботе на чаше выступать и полцы половецкие аки борове. Изумеши князи русские, кому их которому поехать и бобысть их бесчисленное множество. Ипатьевская летопись. Пролог. Кавуи побежали все вдруг. К полудню третьего дня изнемогли все, даже кони. Кони даже раньше людей. Многие под стягом Игоря бились пешими, раз за разом встречая степняков чистоколом копий. На князя оглядывались. В этих взглядах, не только отроков, перед походом они громче всех обещали добыть себе чести, а князю славы, но и старых кметей. Игорь видел смертную тоску. И орал в ответ. «Стоять, сучьи вымя, дети, уды конские! Стоять, колом, сам всех порву на лоскуты!» В горле саднило от пыли и ора, но он не смолкал. Пока вои в строю, удержать можно криком, бранью самой черной, какая есть. Запнешься, пожалеешь, побегут. Толпой, безумной и беззащитной. Колоть и рубить убегающих — радость, кураж. Сами два дня тому так кололи и рубили. Только бы выстоять. Степники волнами откатывались от железных игл гигантских ежей русских полков, оставляя на вытоптанном ковыле трупы людей и коней. Отскочив, засыпали русских стрелами. Тяжелые, как долота, наконечники бронебойных стрел, выпущенных из огромных составных луков, раскалывали сухое дерево червленых щитов. После двух-трех попаданий дерево выпадало кусками, а то и вовсе осыпалось, оставляя в руках воев только железные круглые умбоны, все, чьи еще можно отбиться, но против стрел. Оставшиеся без щитов гибли почти сразу же. Степники высматривали их и, не опасаясь, у окруженных стрелы кончились давно, били прицельно. Четырехгранные наконечники рвали кольчужную броню, раздвигали пластины куяков, хищно стремясь в горячее тело, к крови, к сердцу, к душе. Ощетинившееся копьями войско медленно двигалось топким берегом соленого озера, полки прижали к нему вчера поутру. Шло к недалекой речке. Там вода для пересохших глоток и пылающих жаждой тел. Там лесок, где можно устроить завалы и за ними неспешно утихомирить бешеные орды кончака. Степняков на долгую осаду не хватит, можно договориться, а можно и уйти. Передохнув, в сумраке неразберихи, тем, у кого кони посвежее. Всем не удастся, но на все воля Божья. Здесь, в открытой степи, пропадут все. Кавуи побежали. Но не так, как бегут обуянные смертной тоской вои, по одному и кучками вываливаясь из плотной массы полка, в панике нахлестывая коней и скача, куда глаза глядят. Снялись разом всей ордой и стремительно понеслись в сторону. Ольстин скомандовал, подтирка черниговская, хайло косоглазая. Игорь мгновенно понял замысел старого воеводы. Ударить в дальний край половцев, там их поменье, и прогрызть, продавить дорогу в вольную степь. Кого и будут биться насмерть, своих степняков, перешедших на службу к Руси, половцы в плен не брали. Полягут почти все, но головка полка с Ольстином пробьется. Зато в оставленный кавуями разрыв хлынет орда, и тогда все. Дети! Игорь сорвал с головы шлем, золоченый, далеко видать, хорошая приманка. Сунул его к гридню и дал шпоры коню. Он скакал на переймы беглецам, отчаянно крича. Левая рука висела плетью. Вчера поутру гридни сплоховали. Стрела проскользнула между их щитами и смачно чмокнула князя в руку. Узкий, каленый, броню бить наконечник, пришелся как раз в клепанное кольцо железной рубахи и, разорвав его, по черенок вошел в мясо. Игорь зло вырвал стрелу и криком осадил рванувших было на помощь гридней. «Пустяк!» И только затем ощутил, что рука онемела. Наконечник задел какую-то важную жилу. Он почти настиг Кавуев и скакал совсем близко, грозя здоровой рукой и ругаясь во весь голос. Его заметили. От темной массы отделился всадник и пролетел почти рядом, назад к полкам. Всадник стыдливо отворачивал морду, но Игорь узнал. «Михалка Георгиевич, вспомню тебе, сотник». Остальные только хлестнули коней, и бешено скачущая масса с диким воем врезалась в ряды половцев. Затрещали, ломаясь копья, зазвенели, сталкиваясь мечи. Пыль, взбиваемая тысячами копыт, медленно окутала схватку. Выругавшись, Игорь остановил коня. Бой кипел ближе, чем в полете стрелы. Он видел, как из пыльного облака выскакивали потерявшие всадников обезумевшие лошади. Некоторые волочили за собой сбитых с седла воев. Головы, потерявшие шлемы, подскакивали на кочках, на мгновение открывая взору князя черные от крови и пыли мертвые лица. Рука Игоря потянулась к сабле, но замерла на полпути. Ввязавшись, он может и пробьется вместе с Ольстином, но не будет ему в том ни чести, ни славы, только срам. Вся Русь будет пальцем тыкать. Завел полки в поле, а сам сбежал. По гроб не отмоешься. Он поскакал назад, погоняя храпевшего от изнеможения коня. Надо повернуть полк сына, сам не догадается. Уныша, второй поход в поле. Закрыть оставленную Кавуями брешь. Успеть, пока половцы не опомнились. Может, и обойдется. В полете стрела от своих конь князя вдруг встал и зашатался. Игорь едва успел соскочить. Только на земле все понял. В боку жеребца торчала, войдя по самое оперение, стрела. Конь сел на задние ноги, затем повалился на бок, смертно всхрапнув напоследок. Игорь лапнул рукоять сабли, но не успел. Словно из-под земли выскочили визжащие всадники. Передний лошадиным крупом сбил его с ног, а когда он, тяжело ворочаясь на пыльной траве, «Грузин ты, князь, тяжел!» Поднялся, было поздно саблей махать. Длинные, остро отточенные наконечники копий покачивались у шеи. Шелохнешься и грянешься оземь с распоротом до позвонка горлом. Из-за спин державших его на копье всадников выехал молодой, скуластый. По железному шлему и блестящей броне было видно, не из простых, наклонился. «Ца-ца-ца, конясь!» Всадник сделал знак, и один из копейщиков, соскочив с коня, в одно мгновение снял с Игоря пояс саблей, наклонившись, вытащил из голенища князя за сапожник, остро отточенный широкий нож рукопашного боя. Сунув оружие себе за пояс, потянулся было содрать броню, но главный прикрикнул. «Похвалиться хочет», — понял Игорь, — «чтоб издалека видели, князя взял». Броня на нем была богатая, из плоских полированных колец, по краям коротких рукавов и вороту кольца медные, золоченые. Сверху накладной доспех из продолговатых золоченых пластинок. Далеко, видать. Шлем скинул, а про доспех забыл. Заметили и переняли. Игорь закусил губу. Лопух, на других орал, а сам. Главный над степняками коротко скомандовал, и тот, что хотел ободрать с князя бронь, подвел ему своего коня. Игорь сам вставил ногу в стремя, степняк кинулся было поддержать, но князь на него цыкнул. Взялся здоровой рукой за луку седла, вскочил. Маленькая степная лошадка прянула под тяжестью грузного тела, но устояла. «Айда, конясь, айда!» Половец в блестящей броне махнул рукой, приглашая. Но Игорь даже не шевельнул своего коня. Половец нахмурился. «Рубануть бы тебя сейчас саблей с оттяжкой», — думал Игорь, наблюдая, как каменеет от гнева смуглое лицо. «Чтоб до пупка». Хоть бы за сапожник оставили, но можно и кулаком по зубам, не княжье дело, но по такому случаю. Он не боялся, знал, не убьют. Пленный князь — дорогая добыча, мертвый не нужен,